Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Друзья, вы можете не только слышать наши эфиры, но и видеть, и посмотреть, какого прекрасного, яркого, насыщенного цвета на Лене сегодня блузка. А в YouTube-канале «Говорит Москва» Макса Марина, в Telegram-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, и ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8. Ну, а свои вопросы и мысли на ту тему, которую мы сегодня будем обсуждать, присылайте, пожалуйста, смс-портал +7 925 88 88 94,8, телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот», а звонки мы будем принимать уже во второй части программы после новостей. Сегодняшняя тема звучит у нас так: идеальный партнер.
Или как его найти.
Как его найти? И вообще, стоит ли на это тратить время, я не знаю, там, деньги даже, может быть. Но не только партнер, но партнерша тоже. Хотя сейчас сказали, что такие не надо говорить слова, там, партнерша и так далее. Партнер и партнер, все. Лен, вообще, партнер – это... Мы говорим именно конкретно о взаимоотношениях мужчины и женщины, о душевных, сердечных делах. Как я называю, пупсиковые еще дела такие.
Ну, о близкой связи, да?
Близкой связи.
Связи это не бизнес-партнеры. Не бизнес-партнеры, да. Это партнер в отношениях. Ну, вообще, я даже, когда писала анонс у себя в Телеграм, я написала, что первая моя фраза на вопрос, как найти идеального партнера, ответом будет «никак». Угу. Объясняю, почему. Потому что никаких идеальных партнеров не существует. Слово «идеальный» применительно к человеку применимо. Почему? Потому что мы очень дуальны, в нас есть плюсы и минусы, и вот сколько в нас недостатков. Помните, у нас был эфир про недостатки?
Да.
И я там говорила, вот у нас есть 50% достоинств и 50% недостатков. И это нормальная процентовка. Это мы считаемся очень хорошими, яркими, качественно воспитанными, развитыми людьми. Поэтому фактически сейчас, на данный момент, я бы предложила сразу отказаться, все, кто ищет идеального партнера, отказаться от этой мысли. Если у вас эта мысль сидит где-то глубоко, ну, проработайте ее как-то. И попытайтесь договориться с собой, заменить эту формулировку на поиск подходящего для себя партнера.
Мы вчера в редакции обсуждали эту тему, и у меня, значит, ну, в основном женский коллектив, там 50 на 50 разбилось. Некоторые девушки высказали, что нет, идеальный партнер есть, и идеальность в том, что это когда устраивает всех, и тебя, и его, или там и тебя, и ее устраивают отношения. Это стало быть идеальное отношение. А вторая половина сказала, мы согласны, проходит год, там сколько, 2-7 лет, и все, и вот эти идеальные отношения прекращают существовать, уже привычка идет.
Смотрите,
не прав.
Есть какое заблуждение. Вообще слово «идеальный», что это такое? Это некая эталонность и высшая мера совершенства. Вот когда человек говорит, я вступаю в отношения, которые устраивают меня и моего партнера или мою партнершу, он говорит о том, что найден компромисс. Это не означает, что это идеал отношений, потому что идеал – это слово, которое может ввести человека в ловушку, да, мы должны быть очень аккуратными вообще со словами, особенно которые мы даем себе как установки. То есть если мы хотим найти идеальные отношения, то любая неидеальность в отношениях, как то ссоры, как то, например, какая-то ревность, какие-то претензии, которые неизбежно будут возникать, получается, что эта неидеальность, она как бы разрушает отношения, представление разрушает. И поэтому на самом деле, когда человек задумывается о поиске партнера, если вдруг у человека нет партнера сейчас, он, например, не может длительное время найти партнера, то первое, на что я рекомендовала бы обратить внимание, не находится ли человек в неких романтизированных заблуждениях, в некой такой сказочной былинности. Потому что, когда мы ищем партнера, мы ведь ищем не сказочного персонажа, не супермена и не супервумен, мы ведь ищем живого человека. А живой человек, повторюсь, он не идеален. Нас идеальными Бог не создавал.
Угу. Да нас вообще Бог создавал как-то странно. Болячки, какие-то плохие черты характера, какие-то излишества и так далее. Окей, я предлагаю нашим слушателям задать вопрос, проголосуем, в конце эфира выясним. Друзья, ваши отношения с вашим партнером вам кажутся прекрасными, идеальными? Прям вот, ну, если не на 100%, но на 90%. Да, Лен, можешь сказать на 90?
Смотрите, если вы, если вы в отношениях до года, то есть у вас, например, вашим отношениям 6-8 месяцев, то вы сейчас напишите, что да, мой партнер идеален, мои отношения идеальны, и вы будете абсолютно правы. И я сейчас расскажу, почему. Вот давайте вы там голосование
объявите. Хорошо. 134-21-35. Ваши отношения практически идеальны, они потрясающие. Вы прям купаетесь в любви, растворились в своем партнере. 134-21-35. Ваши отношения нормальные, они такие стабильные, средненькие, 50 на 50, бывают и ссоры, бывают и какие-то проблемы, но в основном у вас все хорошо, 134-21-36, и нет, ваши отношения и ваш партнер не очень. Вы хотите как-то уже поменять, что-то изменить, но все тянете, как-то боитесь перемен, 134-21-37, код города 495.
Так вот, да. Я продолжу. Да. То есть, если вы находитесь в так называемом конфетно-букетном периоде, то есть ваши отношения молоды от 6 до 8 месяцев, вот до года, то, во-первых, у вас сильна работа социальных гормонов. Вы находитесь во влюбленности, химия любви работает. Это нельзя скидывать со счетов, поэтому все видится в розовом цвете, и любые неприятности мы переживем. Во-вторых, именно в этот период очень сильны наши проекции. Что такое проекции? Это тогда, когда мы переносим на партнера наши ожидания. Более того, он своим видом и своим действием никаким образом наши ожидания не подкрепляет. Но мы находим в нем подкрепление наших ожиданий. Он или она, значит, там такие принимающие, добрые, смелые, такие заботливые, хотя на самом деле человек, в общем-то, ничем это особо-то и не подкрепляет. Но мы так видим, мы так чувствуем, ощущаем. Более того, какие еще проекции могут быть очень сильные? Проекции, которые связаны с нашими родителями, с нашей семьей. Если вам повезло, и вы прожили в семье, где мама и папа, ну, сколько-то гармоничную жизнь вели, то тогда вы можете проецировать на них свои детские представления, например, девочка, детские представления о папе, мальчик, детские представления о маме. Если вы жили в патологическом сценарии, когда мама с папой ругались, разводились, то сходились, то расходились, были в какой-нибудь созависимости, у папы, папа страдал зависимостью, у мамы что-то там было, то в этом случае вы, скорее всего, подтягиваете свой патологизированный сценарий и пытаетесь найти в партнере компенсацию того, что вам не хватило в детстве. Вот это все очень ярко в нас и в мужчинах, и женщинах проявляется в первый год. Поэтому рекомендация, когда вы...
Первый год отношений.
Да, первый год после знакомства. Поэтому рекомендация, когда вы задумываетесь об отношениях в долгу, первое, это вылезти из ненужной романтики, да, из сказочных представлений, что я буду сидеть в башне, за мной прискачет принц, или, значит, я встречу Золушку, она окажется потом прекрасной принцессой. Так не бывает в реальной жизни. Второе, это дать себе возможность год, дать своей психике поработать и понять, этот партнер подходит, не подходит. То есть не вступать в долгие отношения, в такие, в которых, ну, можно погрязнуть, завязнуть, пока не пройдет год.
Окей. Есть все-таки на самом деле вот это вот есть такие сроки, что год это прям романтика, все в любви, два года это какой-то пограничный период, семь лет это то же самое, или это все вымысел?
Это что-то среднее такое, температура по больнице. Если, например, ваш партнер находится в другой стране, либо в другом городе, либо ваш партнер женат, то этот год может превратиться в два и даже в три года. Почему? Потому что возникают дополнительные препятствия для встреч. То есть, если вы просто два свободных партнера и встречаетесь постоянно, каждый день, там, каждую неделю, несколько раз в неделю вы видите друг друга, то, соответственно, у вас и химия любви, она идет к гомеостазу, и ваши проекции потихонечку начинают утихать. Вы вдруг начинаете замечать, что-то вам начинает казаться, да, или вы что-то начинаете видеть. Вы можете почувствовать, вам где-то некомфортно, вам где-то не нравится, да, это как минимум. А если человек находится где-то далеко, например, он в одной стране, вы в другой, то этот год может быть и два года, вот этот букетный период так называемый. Почему? Потому что вы редко встречаетесь, вы только переписываетесь. А переписка, она ведёт огромное количество фантазийности, да, то есть вы можете додумать, потому что это текст.
А почему некоторые люди никак не могут найти своего идеального партнера? И вообще, возможно ли это? А потому что у них нет фантазии, что этот человек все-таки идеальный, или правда, вот как вы сказали вначале, что идеального ничего не бывает в отношениях?
Возможно, первая причина, потому что они ищут именно идеального, и, повторюсь, попадают в ловушку представления об идеальности. Второй вариант, они не совсем представляют, что, кого они ищут, и вообще, что это нужно искать, оказывается, потому что большое количество, я сейчас буду говорить про женщин, потому что мужчины с этим ко мне не приходили. Мужчине, если надо сказать, что надо искать партнершу, он воспримет скорее как данность, да, надо ему надо искать. Вот ему гендерно как-то это положено. Женщины очень часто воспринимают это таким образом. Это что это я? Себя буду куда-то там выдвигать, продвигать, вот я такая доступная, посмотрите на меня. Это что это? Надо буду вступить в такую, скажем так, открытую конкуренцию там за внимание каких-то мужчин. А им это кажется некое уязвление своего женского самолюбия. Ну, такая немножечко воспитательная, наверное, огрешность, потому что всех девочек же, по крайней мере, в советском периоде воспитывали скромными, да, что ты должна быть скромненькой, и вот если на тебя кто-то там посмотрит, то ты тогда должна на это как-то реагировать, и то не с первой попытки. То есть добиваться тебя должны, иначе никакой любви к тебе не будет. В современном мире и вообще во взрослом мире это совершенно не так. Для того, чтобы тебя заметили во взрослом обществе, ну, ты должна быть как минимум заметной. Если ты хочешь с каким-то конкретным обществом сблизиться, например, мужчина из какого-то конкретного социального слоя, или мужчина должен работать кем-то, ну, ты должна там находиться, то есть ты должна каким-то образом эту сферу, эту среду на себя подтянуть. Для них это часто открытие. Поэтому первый вариант – это действительно ищут идеального. Вот составят список с 80 пунктов и пытаются, чтобы вот он подошел вплоть до ямочки на подбородке, роста, там, цвета волос, качества его кожи, и так далее. Иногда пытаются найти замену папе, да, потому что, это я сейчас про девочек говорю, да. А мальчики пытаются найти замену маме, и тоже сталкиваются с большими.
И когда вот так вот говорят, я думаю, боже мой, нет, я не хочу замены мамы. Ну вот 100%. У меня совершенно другие, у меня прекрасная была, чудесная, красивая мама. Я ее любил, люблю и буду любить. Но я хочу, мне другой тип женщин нравится.
Но не все же мужчины отсепарируются от своих матерей. Если это был единственный сын, например, у своей мамы, или если это был любимый сын у своей мамы, или если это была травматичная, пожирающая мама, или это была сверхконтролирующая, сверхопекающая мама, излишне инфантильная мама, когда мы говорили на эфире про инфантилизм, которая вечно ничего сама не может, и сынок всю жизнь должен был ее каким-то образом подтягивать, помогать ей, следить за ней, держать ее в зоне своего внимания. Ему, когда он вырастает, очень тяжело от этого избавиться, и поэтому понятно, что он хочет, чтобы рядом с ним была женщина, но так или иначе, без сознательно, а это сильнейшая область, да, наша бессознательно, он проецирует этот образ мамы и пытается найти похожую на маму.
Окей, Лен, мы все равно, каждый человек, когда он влюблен, и вот на этапе знакомства, начала отношений, мы все идеализируем все, что угодно, да, отношения, дружбу, знакомство и так далее. Когда проходит, вот эта пелена спадает, из-за чего? Когда тебе человек, твой идеальный партнер, как это правильно сказать, напрягать начинает, когда он тебя оскорбляет или делает больно, или это что, или просто приходит отрезвление? Похмелье такое наступает.
Любая идеальность – это изменение реальности. Да? То есть мы, когда что-то идеализируем...
В хорошем или в плохом
когда
смысле?
Когда мы что-то идеализируем, да. Мы как бы дорисовываем реальность в лучшую для себя сторону. Всегда. Но вот на работу мы приходим, будем мы идеализировать работу, нам будет казаться, что там лучше, чем есть на самом деле. Будем мы идеализировать начальство, нам будет начальство. Мы не будем замечать недостатков, мы будем видеть только достоинства. А всякие там минусы называть приятными особенностями. Но опять же, это мы способны делать очень ограниченное количество времени. Но вот до года мы можем так делать. После года эти приятные особенности будут нас бесить. Я опять же сейчас скажу за женщин, реальный пример приведу. Вот, например, девочка, которая встречает такого бэтбоя классического. Вот он там бренчит на гитаре, весь такой непонятно чем зарабатывает, но чем-то зарабатывает. И она в нем видит вот этого романтического героя, такого брутального альфа-самца. И ей, ну так с ним хорошо первое время, ну так с ним хорошо. Через год, через два... Она будет задавать вопрос, чего он все время бренчит на этой гитаре, когда у меня будет стабильность, когда он начнет носить на самом деле не свои косухи, а нормальные там свитера и брюки, чтобы не стыдно было выйти, когда, наконец, моя мама сможет меня там нормально, там, не знаю, похвалить или воспринять мои отношения с ним, ее начнет это бесить. Вот эти все особенности, это вот все, что нам изначально кажется, так это нам не кажется. Это потом помножится на x2, на x10 и станет точками, которые начнут разрушать отношения.
Вот Костя из Митина пишет, я могу с уверенностью сказать, но уверенность процентов на 85-90, что у многих именно такая ситуация. Я с женой 22 года вместе, с 15 лет. Она не идеальна, конечно, но все остальные мне вообще не подходят. С ней уже притерлись, а у других такие тараканы с возрастом появились, что ужас какой-то. Насколько часто человек, неважно, мужчина, женщина, придумывает себе... Или успокаивает именно в плане том, что, ой, ну хорошо, он не идеален, но это мой. Или вот как, знаете, говорят, пусть у него будут вот эти, вот он колпачок зубной пасты не закрывает. Я пойду закрою, мне не жалко. Вот такие уступки вне идеальности, как бы мы соглашаемся, но это внутри, а при других мы рисуем совершенно другой портрет. Насколько это перешагивание через себя, размывание своей идентичности, своей личности и так далее. Или это нормально совершенно жертвовать собою ради любимого человека. Ну, жертвовать не в плане там на плаху идти или что-то такое, а именно жертвование какого-то психического, душевного состояния.
Вот вы, если мы говорим...
Поняли вопрос,
да,
что я сформулировал?
Да, я поняла вопрос. Вот если мы говорим все-таки не о компромиссе в отношениях, а некой договоренности, да, между партнерами, что как бы оба не идеально, но давай как-то соблюдать вот этот вот паритет, чтобы обоим было комфортно. Вот если это именно уступка, что такое уступка? Это когда один уступает, а второй напирает. Один уступает, то есть это получается такая модель фактически жертва и каратель, правильно? Ну, то, насильник такой получается. И рано или поздно эти уступки будут иметь определенный накопительный индекс. Ну, какое-то количество чего ты там будешь уступать. Но я говорила, так устроена наша психика, что если нам дают напирать, и если нам дают нарушать границу, если мы можем забирать на себя все больше и больше внимания, чтобы было по-нашему, чтобы было, как мы хотим, то мы будем это делать. Это не говорит о том, что мы какие-то странные, да, или мы какие-то агрессивные. Это так работает у всех. То есть, если нам не выставляют границу, что можно, что нельзя, мы все время будем проверять эту границу на прочность, и все время будем территорию именно свою, своего комфорта увеличивать, увеличивать, увеличивать. И поэтому рано или поздно эти уступки, они зашкалят, и рано или поздно психика каким-то образом отреагирует. Вот если женщины или мужчины привыкли, ну, постоянно быть вот такими психологически пластичными, то есть им уступить – это ничего страшного. Ну, вообще, о чем-то не задуматься, ничего страшного. Ну, допустим, там много у них инфантилизма, или они вот быстро переключаются, или они с детства привыкли уступать, они так были воспитаны. Ну, наверное, в течение всей жизни можно притираться и можно говорить, ну, вот это мое, я уже привык, и, в общем-то, я ни к чему больше стремиться не буду. Опять же, какая особенность есть еще у нашей психики? Мы ведь, когда, например, человек приходит с травмой в психотерапию, мы психику как бы излечиваем, то есть мы ее адаптируем в сторону плюса. И она все время может меняться, то есть исцеляться. Но так выходит, что и в сторону минуса психика тоже может уходить. Другими словами, если в нашей жизни что-то происходит плохое, мы к этому тоже можем привыкнуть. И нам не будет казаться это чем-то страшным.
Ну да.
Это будет как-то отражаться на других сферах нашей жизни, на здоровье, на взаимоотношениях с другими людьми, на карьере, на благополучии, вообще на том, как будет протекать наша жизнь. Но мы можем считать, что это ничего страшного. Вот с большинством женщин, которые живут с мужчинами, которые их бьют, поговорите, она будет оправдывать это насилие, она будет говорить, он бьет только когда выпьет. Или вообще он сейчас уже гораздо реже меня бьет, раньше вообще каждый день, а сейчас 3 раза в месяц.
Но это я вообще не понимаю этих женщин и такое положение в семье. На мой взгляд, это просто мазохизм какой-то.
А я понимаю, терпеть. Потому что я вижу, как это у них работает, почему у них
это
они с этим приходят.
От безысходности, что ли, что типа того, что пусть хоть этот бьет, но хотя он под боком, чем вообще никого.
Один из вариантов так, да, если, например, в семье все время говорили, пусть будет какой угодно, лишь бы только был свой, или, например, бьет, значит, любит. Второй вариант, это когда и папа, и дедушка тоже распускали руки, и как бы мама и бабушка говорили, что это нормально, ну, в общем-то, синяков на лице не оставил, а остальное ничего страшного, у нас так, в общем-то, в России заведено. Третий вариант, он настолько уже ее подавляет, или она его, бывает это очень редко, но бывает, когда женщина может и бить мужчину, и подавлять мужчину. Это очень редко, но это бывает.
Кстати, психологи об этом знают. Полезнее, чем в другую сторону.
То психика начинает как раз разрушаться, расщепление происходит, да, то есть какая-то часть личности, она отпадает, или вообще выключается, и женщина, вот она может только терпеть, защищаться каким-то вот таким вот жертвенным образом, не защищаться активно, выставляя границы, призывая на помощь, а именно просто потерпеть, прикрыться где-то и как-то всячески подстроиться поведенчески, чтобы этого не происходило. И абьюзер всегда оправдывается, насильник всегда оправдывается в их глазах.
Лен, представим картину такую, сейчас я вот выступлю, может быть, для многих и для вас с другой стороны, а все-таки, ну, человек, правда, он идеален. Он очень внимателен, кофе в постель. Ну, я сейчас какие-то банальности скажу, да. Он помнит все дни рождения, приносит деньги, любит, целует, хорошие интимные отношения. Ну, бывают же такие, ну, бывает.
И зарабатывает при этом хорошо.
И зарабатывает при этом. И не абьюзер.
И не гиперконтролирует тебя.
Да.
И семьянин.
И семьянин.
И очень красивый.
И любит детей.
И нравится всем твоим подружкам.
Да, и фигура,
не бывает.
И все. Да ну почему не бывает?
Потому что фантазия.
Ну вот у меня папа, я, мне кажется, был таким идеальным.
Вы сейчас как
я сын идеализирую, да, конечно.
Потому что бывает, что, например, в семье...
Он сейчас... папа приносил деньги и говорил, Свет, вот на бюджет семейный. Мама говорила, да, это на семью, а моя зарплата, ее зарплата, это мне на шпильки, каблуки и прочее.
Вот, еще раз я платится. Говорю, о том, каким он был муж, могла знать только ваша мама, и вряд ли она об этом с вами говорила.
Но я с ними столько прожил, я думал, думаете, не видел.
Вы сын, вы ребенок, вы идеализируете своих родителей.
Когда мама начинала ругаться, отец всегда молчал, выслушивал ее, потом говорит, все сказала, выдохни, потерпи. Мама терпела 10 минут, и все, и опять мир в семье.
Да, они друг к другу подходили. Была там вот этот, был вот эту сакраментальную произнесу термин, симбиотизм, да, симбиоз. Симбиотические отношения, когда люди нужны друг другу зачем-то. Оно там точно было. Но вот сейчас просто смиритесь. Вы идеализируете образ своих родителей. Вы потому что не можете по-другому. То есть вам и для того, чтобы понять, какой был папа-муж, нужно понять, что образ мужа и образ отца – это разные образы. То есть мужчина легко может быть прекрасным папой, никудышным мужем. Женщина прекрасной может быть женой или матерью, никудышной женой. И наоборот.
Но, короче, по вашей теории, или это вообще теория всех психологов, что идеальных, вот что мы нарисовали картину, нет таких
людей. Смотрите, когда люди приходят с таким запросом, вот я хочу, чтобы она была, значит, королева в постели, скромница там где-то вовне, на кухне она была прекрасной хозяйкой и так далее, я объясняю, так же, как ему и женщина говорит, я хочу, чтобы он был таким добытчиком или альфа-самцом, когда он выходил во внешний мир, да, он постоянно добивал, там, занимался каким-то очень крутым бизнесом, зарабатывал много денег, все время, значит, у него было в подчинении много человек, он был весь такой вот прямо, держал энергетически этот мир, а потом приходил домой и становился таким домашним тапочком, то есть таким семьянином, который, вот мои деточки, вот моя женушка, давай будем сериал смотреть. Но не бывает так, понимаете, если он добытчик и охотник, не будет он домашним тапком. Если она, значит, поет караоке с распущенными волосами, привлекает огромное количество внимания мужчин, не будет она, значит, там дома сидеть вот такая вот вся замухрышка и думать о домашнем очаге. Это несовместимые вещи. Нужно понимать, что подходит вам больше. Понимаете, когда мы говорим, что я хочу, чтобы мой, я буду говорить сейчас от женского имени, мой мужчина должен быть очень красивым, нужно подразумевать, что он будет нравиться и другим женщинам.
Ну,
вы
да.
к этому готовы? Вы это переработаете, я хочу Брэда Питта, ну, условно, сейчас мы возьмем как именно нарицательное. Ты этого Брэда Питта потянешь, ты переработаешь такое количество женского внимания в сторону своего Брэда Питта. Ты соответствуешь этому Брэду Питту, ты выдержишь это. Если да, окей, если ты только нафантазировала себе, что я его там подгоню, я сейчас его доделаю, я сейчас его адаптирую, или вот он сейчас не зарабатывает, я его замотивирую, буду его музой, буду бесконечно маточкой дышать, значит, там в юбке без нижнего белья ходить, и однажды он возьмет и принесет мне 3 вагона денег. Не будет так? Ну не будет, ну в жизни так не бывает же. Я понимаю, что мы все воспитываемся на сказках.
Лена, 13 часов дня, а мы про маточкой дышать. Хорошего. Но я все-таки не соглашусь с вами, Лен. Пусть будет хотя бы в голове той девушки или женщины, или того мужчины, тот идеальный образ своей спутницы или спутника, именно благодаря тому, что ну, он так нарисовал.
Ну, если да, у них, если у них сложилось, ну, если у них все сложилось, пусть. Если мы сейчас обращаемся к слушателям, у которых нет партнера, или которые никак не могут найти своего, или которые все время в поиске какого-то идеального партнера, идеальной женщины для себя. Смотрите, вот у многих мозг так устроен, наверное, даже у всех он так устроен. Мы умеем искать минусы, согласитесь? Мы умеем быть критичными.
Мы первым делом это делаем.
В том случае, если мы много минусов находим, вот если мы идеализируем людей, это нам не поможет выстроить наши идеальные отношения, подходящие нам. Если мы много минусов находим в нашем партнере и вообще в наших отношениях, это тоже не поможет, это тоже их разрушит.
Вот Ирена Тау пишет: у меня, когда подруга вышла замуж, моя мама сказала: бедная Катя, у нее такой красивый муж. Елена Соловьева сегодня народный психолог, друзья. После новостей продолжим говорить на тему «Идеальный партнер».
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Пишут наши слушатели, значит, с женой 20... А, тема программы «Идеальный партнер» у нас сегодня. Говорим о том, что, как мы выяснили в предыдущем получасе, не бывает таких людей, не бывает идеальных, мы просто идеализируем кого-то, а потом через годик, через пару месяцев, ну, через полгода, через год, приходим к выводу, что, ну, это все ошибка, мы придумали себе этот образ. Вот, и как это не печально. Ваши вопросы, ваши звонки... Все работает, смс-портал, телеграм, прямой эфир. И я напомню, у нас идет голосование. Ваш партнер идеален. 134-21-35. Ну, так вы считаете. 134-21-36. Есть шероховатости. Небольшие, но есть. 50 на 50. И 134-21-37 нет. Ваш партнер не идеален. Антоним слово «идеален».
Ну, я бы написала, я бы сказала, ваш партнер просто человек. Ну, не идеален, значит, ну, не совершенен.
Несовершенен, хорошо. 134-21-37. Код города 495. Женой 22 года, раз в две недели еду в деревню один для того, чтобы отдохнуть, пишет Алексей.
Ну, молодец.
Это нормально, да?
Да, я вот... помните, говорила, что люди, когда долго вместе живут, им вообще нужно время для себя, вы говорите, это какое-то разрушение семьи, помните?
Ну да, но у меня такое понимание, хотя, с другой стороны, вот когда, ну там, не день-два кто-то не видится, у меня вот там есть знакомые пары, муж с женой, он врач, она там, ну, неважно, в другой сфере работает, и она говорит, когда он уходит на сутки дежурить, говорит, я вот ложусь спать, и мне не хватает чего-то.
Ну,
а при этом опять же, постоянно вот надоел, вот это.
А я знаю, например, такое достаточное количество женщин, которым вообще вот не особо нужно, чтобы их партнер находился дома. Объясню, откуда это может идти. Например, папа был военный, или папа был какой-нибудь дальнобойщик, или папа был там моряк дальнего плавания. И вот она привыкла, что есть некий образ мужчины, добрый и радостный, вот он приезжал, это всегда праздник и подарки, но его всегда подолгу не было. И ей, она, в общем-то, сильно не скучала и не привыкла скучать. И поэтому, когда в ее жизни появляется ее мужчина, ей, может быть, совершенно не нужно, чтобы он сидел постоянно каждый вечер с ней рядом, вот как голубь. Ей нормально, когда он занимается своими делами или работает где-то так же удаленно, ей хорошо при этом. То есть она не чувствует вот этого вот, есть термин такой, то есть когда мы очень сильно скучаем и тоскуем по партнеру, когда его нет. Когда мы в поиске своего подходящего партнера, не буду говорить это слово «идеальный», было бы неплохо знать свой невротизм. То есть свой тип привязанности. Во-первых, было бы неплохо понимать, какие травмы у вас есть, и было бы неплохо понимать, какие проекции вы так или иначе будете отправлять партнеру в первый период отношений. То есть знать что-то о себе. Для того, чтобы понимать, не ищете ли вы себе замену родителю, например, в виде партнера, не ищете ли вы человека, который должен прийти и решать ваши проблемы, не ищете ли вы, там, не знаю, спасения от каких-то там недостатка там, каких-нибудь эмоций, и вот он должен будет постоянно вас веселить. Потому что все это тоже не способствует тому, что отношения выстраиваются. Более того, очень важно, сейчас прям для женщин говорю, очень важно убрать особую серьезность и значимость при поиске мужчины. Этим страдают преимущественно женщины. Мужчины обычно гораздо легче относятся к поиску партнерши, правда? по статистике. То есть существует же доказательная психология, когда берутся исследования, то есть берут и исследуют поведение людей и их реакции. И вот по этой статистике женщины, когда они начинают искать партнера, они начинают постоянно искать мужа. То есть они настолько серьезно начинают относиться к самому процессу выбора, что когда у них они начинают либо каждого примерять на эту роль и прям натягивать. Ну, не зарабатывает, я его вдохновлю. Ну, вот он какой-то вяленький, я его, значит, там научу жить яркую жизнь. Ну, вот он какой-то там сейчас смотрит налево, сейчас я его сориентирую на себе, будет только на меня смотреть. А изменить-то мы другого человека не можем. Почему? Потому что мы встречаемся уже во взрослом возрасте, не в детском. Когда люди говорят, я встретился в 15 лет и всю жизнь живу с этим человеком, вот я даже больше охотно поверю в счастье этих людей, потому что, встретившись 15 лет, это встретились два ребенка, два подростка. Можете представить?
Ну да, да.
Когда мы встречаемся, когда нам уже 30 лет, 35 лет, 40, 45 и дальше, значит, там по расписанию, получается, что мы встречаемся со взрослым человеком.
Мы становимся более такими разборчивыми, плюс сами хуже как бы относимся к людям.
Мы становимся разборчивыми, это когда по принципу «чужу беду руками разведу». Как только мы сами влюбляемся или как только мы сами встречаем человека, который нас интересует, наша разборчивость, как корова языком слезала, нет у нас никакой разборчивости. Все. Мы хотим видеть то, что мы хотим. Все. Поэтому получается, что когда мы ищем партнера, правильнее говорить о слове совместимость. Вот нам нужно найти такого человека, с которым мы будем совместимы по трем показателям. Какие это показатели? Это психологическая совместимость, это культурная совместимость и это физиологическая в сексуальном плане. Вот эти, когда три этих показателя сходятся, можно вообще умеренно говорить, все, идеальный партнер.
Антик пишет, обратная проблема, идеальное партнерство со множеством женщин, не знаю, что делать.
Ну, какой вы разноплановый мужчина, выбирайте.
Мне кажется, вы это как животное, хамелеон, который под обстановку...
Да нет, этому мужчине просто не сильно много надо от женщин, поэтому для него все идеальные партнерши.
Мне кажется,
партнерши.
Это именно конкретно он подделывается под женщину, поэтому ему идеально.
Или вариант, он не ищет никаких условно половин. Вот знаете, еще у нас есть внушения из детского возраста. И одно дело, это сказочные внушения, неправильно прочитанные сказки. Почему? Потому что, когда психологи читают сказки, вообще Юнг, когда читал сказки и легенды, совершенно другая трактовка есть у всех у этих символов, которые там в сказках зашиты. А еще есть некоторые внушения. Например, ты должен в жизни найти свою половинку. Ну, классика жанра.
Ну, да.
И мы уже давно уже язык стерли говорить, никакую половинку не надо искать. Почему? Потому что цельная психика должна найти цельную психику. И половинка – это всегда будет некая созависимость, это всегда будет некое страдание в перспективе, потому что ты половинка, он половинка, и вы друг друга не обязаны взаимодополнять. Это очень тяжелая ноша – дополнять или компенсировать кому-то что-то. Яркий пример, откуда берутся половинки. Воспитывают родители хорошего мальчика или хорошую девочку. И когда ребенок, когда он маленький, ему легко быть хорошим, радовать родителей, потому что он маленький, он слушается, он в поле родителей. Для него родители – идеал, целый мир и вообще боги, полубоги. Критиковать родителей не может, критическое мышление не развито. Дальше что происходит? Мы вступаем в подростковый возраст, и мы обязательно начинаем с этими родителями спорить, бунтовать, входить в отношения, когда у нас там, ну, все не так уж и гладко, а иногда даже откровенно плохо. И этот период обязательно нужно пройти, но многие родители так боятся, что они этот период не пройдут, что они ребенку внушают, они все время ему говорят, когда мальчик или девочка достигает возраста 9-12 лет, они говорят, вот ты когда маленький был или маленькая была, с тобой так хорошо было, а сейчас ты вырос, посмотри, во что ты превратился. А он ни во что не превратился, он просто подросток, он растет по возрасту, развивается по возрасту. И вот это послание, оно может у особо восприимчивых, у особо чутких детей вызвать такую реакцию. Ребенок начнет запрещать себе быть плохим, то есть убирать как бы свои минусы. То есть он все время должен быть хорошим. Это будет нарушено и созревание, и сепарация. И более того, он начнет отказываться как бы от теневой части своей личности, как бы от своих минусов. Потом, когда он вырастает, а как правило, вырастает действительно девочка-умница, мальчик такая вот прям вот тоже умничка. Они и хорошо работают, и они такие вот, они вот все прекрасные со всех точек зрения. И кого они находят? Девочка такого классического бэтбоя, на них смотришь, думаешь, господи, ты где его взяла вообще? А мальчик, ну, классическую оторву приводит в свою прекрасную семью, где все музыканты, академики и медицинские работники. А там вообще такая и ест, значит, локти на стол, и, значит, может, зубы поковыряться, и вообще ей все замечательно, давайте караоке петь прямо сейчас во все горло. И окружение начинает говорить такому мальчику или девочке, уже мужчине или женщине, Это что такое? Где как ты с ним?
Это вот вопрос как а раз они, о смотрите,
том, что... смотрите, что да. происходит, можно я договорю? А эти мальчики, мужчины и женщины, они смотрят на этих своих так называемых плохих партнеров, и они не понимают, почему они не нравятся окружению. Знаете почему? Потому что они нашли ту свою половинку, которую запретили себе развивать в себе. Свое плохое они
ответ
нашли.
Ответ на вопрос, почему хорошие девочки находят плохих мальчиков, да. и наоборот, плохие мальчики, ой, хорошие мальчики находят себе отвязанных
девочек. В юнгианском анализе так и есть. Если только хорошая девушка, у нас даже термин есть такой, как только приходит девушка умничка и не может устроить личную жизнь, у нас даже термин есть, во-первых, хорошая девочка. Есть книжки такая, хорошая девочка попадает там куда-то, в ад, по-моему.
И, значит, хорошая книжка.
И получается, что вот эти хорошие девочки, воспитанные, им действительно сложно налаживать свою личную жизнь. Почему? Потому что они в поиске своей половины, а вот эта вот вторая половина, она как бы минусовая. То есть они как бы вторую часть себя все время подтягивают, им самим с этим тяжело, но сделать они ничего не могут, потому что реакции бессознательные. И в юнгианском анализе существует даже целая техника, чтобы выйти из этой вот ловушки, чтобы перестать быть женщиной одинокой, постоянно без мужчины, или все время находит ни того, или мужчине, он все время находит не ту, и все время она какая-то одна хуже другой у него. Хотя сам он очень даже вот, ну все говорят, ну звезда.
Ну, да.
Для этого нужно пройти через вот эту плохость, то есть ты должен уже даже в осознанном возрасте пройти через этот бунт каким-то образом. То есть дать, признать в себе свои минусы, которые не дали развиваться тебе там, когда тебе было 12 лет.
Ну, опять же, это двоякое у меня отношение к этому. Это можно сделать, а можно и не делать, потому что в тебе нету этого бунта. Но если нету бунта...
Если вот нету бунта, тогда не признаешь свою темную сторону. И тогда все время будешь подтягивать людей, которые
если
ее
человек
будут как-то
по жизни такой тихоня, мирный, спокойный, а муху не обидит и так далее. Какой бунт-то там может быть?
Элементарно. Волосы сбрил, стиль в одежде поменял, не знаю, увлекся чем-то, чем не свойственно было ему увлекаться. Он может отбунтовать по-разному. Это не обязательно, что он должен бегать со всеми ругаться. Нет, мы сейчас не про это. Он должен совершить что-то, как подросток. Вот что-то, что ему, в общем-то, может быть даже социально неодобряемо, но он это хочет, и он это делает для себя.
Я помню, я в юности читал книгу про девушку, которая вот хорошая девочка, в кавычках, училась там в институте и работала на панели, скажем так, легкого поведения. И в какой-то период жизни она взяла и ушла в монастырь. Просто взяла и ушла в монастырь. Это бунт? Получается.
Это, нет, я бы
и
это
всю
назвала...
жизнь искала себе идеального партнера, но так и не нашла, а нашла идеального партнера себе именно веру и Господа
я
Бога.
Я бы назвала это просто перегрузкой психики, она просто не могла больше выносить то, что с ней происходило, и она ушла в другой крен. То есть вот, а понимаете, да. это две крайности, то есть она условно из минусового поля ушла вот в эту как бы адептовую такую зависимость, да, религиозную.
Давайте послушаем, что наши звонящие думают, давайте. Говорят по поводу идеальных партнеров. Добрый день.
Добрый день, меня Марина зовут. Вы знаете, вот у меня, я считаю, идеальный партнер. Мы познакомились, когда...
Извините, Марина, 20... вы идеальный партнер или у вас?
Нет, у меня муж, да. да. Ну, я так считаю.
Мы вот. Все так считаем, да.
Мы познакомились, когда нам было 24-25 лет, поженились после курортного романа, прожили 37 лет в этом году будет. И вы знаете, я считаю, что вот правильно ваша гостья говорила, что очень важны вот эти три совместимости, три точки, да, у нас как раз это все прошло, вот очень хорошо подошло. Но еще один момент, вы знаете, мой муж старший брат, вернее, старший сын в семье, да, у него был еще брат младший, о котором он заботился. А я единственная дочь в семье, несколько эгоистичная, как все дети, да, единственная в семье. И вот он как бы перебрал, ну, то есть его забота о брате перешла на меня. И вот мы в этом плане как бы, ну, очень хорошо соответствуем друг другу. Вот, и вы знаете, мы полные противоположности во многом, в отдыхе, в некоторых моментах там спорные есть, там где-то, да, политика, ну, всякие вот такие моменты.
Да, Марина,
но,
покорочите,
но,
давайте.
Да, угу. да, минуточку, да, извините, но вот то, что мы одного возраста, одного образования высшего и взглядов, вот это тоже играет большую роль. Как ни крути, Золушка не будет ровней принцу. и пигмалионы всяческие, вот это
мне почему? Кажется, сказки, что это утопия. Сказки доказывают обратное, что Золушка может стать принцессой.
Они на то и сказки. Может быть, ваш
понятно.
Гость скажет по-другому.
Спасибо. Да, социальная значимость, социальная жизнь имеет значение в идеальном партнерстве.
А что значит социальная жизнь? Насколько ты активен?
Ну, активен. Твоя роль в обществе, твоя зарплата, твоя должность. Ну, например, он сантехника, она, не знаю, руководитель крупной компании.
Ну, не будет такого. Вот
ну, например, как, ну, почему? Как... У них совместимость в остальном, в другом всем есть
и секс. Это будет несовместимость культурологическая. Это будет несовместимость, повторюсь, значит, три пункта, вот. Да,
может, он
нужно...
начитанный сантехник. Достоевского наизусть парит.
Психологическая совместимость, культурологическая и сексуальная, то есть физиологическая. Многие не уделяют внимания значимости сексуальной совместимости, но статистически, опять же, доказано, существует такое понятие феромоны, запах. И вот эти феромоны, это не тот запах, когда от нас пахнет, когда мы одежду снимаем вечером и целый день потели. Нет, это запах, который практически не осязаем. Но вот эти феромоны, они ответственны как раз за первую влюбленность, за чувство первой любви. Вот когда ты встречаешь человека, и ты в него как бы сразу влюбляешься. То есть если вы на первом этапе сошлись по запаху, то, соответственно, у вас есть шанс пройти на следующий уровень. Следующий уровень – это будет уровень психологический. Вот, кстати, по поводу запахов, нас никогда не влечет к людям, с которыми у нас очень близкий генетический набор. Например, никогда не влечет к нашим близким. То есть вот если только нет какое-то нарушение психологического, инцестуозные связи нас не влекут. Почему? Потому что, как выяснилось, существует некий ген, отвечающий за запах. И если люди генетически очень схожи, то есть вероятность, что когда они будут рожать детей, это потомство будет со сбитым кодом, потому что мы должны быть разными. Вот мы как магнитики должны быть.
Лен, а как же платоническая любовь? Она же существует все равно?
Ну, греки говорили, что существует, но с точки зрения, если мы будем рассматривать психологии, это не здоровая любовь. То есть платоническая любовь – это любовь без физического контакта, каких-то ни было притязаний вообще на партнера в будущем. В долгую такие отношения возможны, только если у тебя измененная психика, если ты психопат какой-нибудь, тогда да.
Так, рассталась с бывшим, он нашел другую девушку, лет на 15 моложе. Она тут же забеременела, он зачем-то стал мне звонить и предлагать продолжить отношения. Ему было за 40, это бунт, пишет Киткат. Это не бунт за...
Ну, когда мы вели эфир про измены, мы говорили о том, что это может быть и бунт, это может быть и месть, это может быть и просто проявление части его личности, потому что он в принципе такой. Я повторюсь, что иногда стремление изменять, оно зашито вот просто в поведенческих реакциях. Вот такой вот человек. Видите, когда мы говорим, я хочу, опять же, сейчас от лица женщины скажу, да, я хочу найти такого мужчину, который везде... Своя компания, душа компании. Вот он весь вот такой, вот он всем нравится. Мне нравятся такие мужчины, я хочу его такого найти. Оборотная сторона медали, он будет всем нравиться, и, скорее всего, такая душа компании, он будет очень легко влюбляться сам. Его очень легко будет соблазнить, ему очень легко будет предоставить эти возможности. И тут нужно понимать, что если ты вот такого выбираешь, то ты должна быть готова к тому, что где-то он может тебе изменить. Как ты будешь с этим взаимодействовать? То есть вот эта осознанность, она дает возможность подготовить себя к этим отношениям и не разрушать их, если уж так идет.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, у вас минутка есть.
Спасибо за передачу, я полностью согласен все, о чем говорит ваши гости, и подтверждаю, что запах, да, потому что был такой случай, когда два десятилетия или три десятилетия назад были выпущены духи. Маженуар. И у меня друг познакомился с девушкой, и он просто поплыл, как кот на валерьяновку. И вы верьте, не верьте, но они уже прожили 40 лет вместе, счастливы, благодаря вот этим замечательным духам.
Но Лен говорила немного о других запахах, не о парфюмерии, а о том, что...
Да, я понимаю, о чем она говорила, но, с другой стороны, верна пословица или приговорка, что иногда хорошие духи тоже имеют цену.
Понятно, могут сыграть свою роль. Спасибо большое. Лен, есть ли рецепт совместимости в отношениях?
Две гипотезы есть в психологии. Значит, первая гипотеза – это то, что нужно искать человека, очень похожего на тебя, подобного тебе. Ну, вот условно, у тебя такие-то...
Если так скучно.
Вот смотрите, у тебя такие-то жизненные ценности, и у него будут такие же жизненные ценности. У тебя вот такие-то увлечения, и у него вот такие-то. У тебя вот такая сексуальная активность и такие предпочтения, и у него такие же. И это вроде бы как говорит, что вы будете все время смотреть в одну сторону, и вам гораздо проще будет находить компромисс, потому что отношения – это процесс. Отношения – это не просто знакомство и конфетно-букетный период. Другая гипотеза говорит о том, что на самом деле нет, что нужно условно чуть ли не до такого, если вы хотите осознанно находить для себя лучшего партнера, то если вы темненькие, ищите светленькую, да, то есть вот как магнитики, что называется, должны отталкиваться. Если вы увлекаетесь, там, не знаю, каким-нибудь сноубордом, она должна любить оперу и йогу, то есть они должны быть разными, и что вот именно такие связи являются максимально качественными. Я, как всегда, вот мое мнение, правда, где-то по середине, что должно быть количество определенной ценностей и интересов, которые совмещаются, да, то есть вам должны условно нравиться смотреть одинаковые жанры по фильмам, или вам очень нравится там, ну, что-то вместе делать, потому что что-то объединяющее должно быть, вы абсолютно разные быть не можете. Но при всем при этом у вас должно быть и наличие своих интересов, вот абсолютно отличных друг от друга. То есть если он играет в компьютерные игры, а вы не играете и терпеть их не можете, это нормально. Если, значит, он, там, не знаю, бесконечно ходит с друзьями пить пиво и пропадает в гараже, а вам нужен постоянный культурный досуг, это нормально, что это является частью хороших, качественных отношений, в которых не будет скучно, вы правы.
761 пишет, знаю пару, она врач, он водитель, вместе порядка 30 лет, хорошая дружная пара, редко, но, видимо, и такое может быть. 7373, можно без комментариев же, правда? Ну, бывает, есть такая пара, ну и прекрасно. Прекрасно же.
Да здесь дело в том, что когда мы наблюдаем со стороны, нам может казаться, что это прекрасная пара. Что там в реальности, мы не знаем. Ну, мы не знаем это.
Согласен, все... совершенно на 100%. Добрый день. Да, у вас минутка, говорите.
А вы знаете, мы с мужем в этом году отмечаем 50-летие.
Поздравляем вас.
И вы знаете, жизнь такая сложная, и мы разные, и в то же время где-то одинаковые. Но вот чувство какого-то заботы друг от друга, понимания. Мы, когда поженились, сразу обговорили, что бы ни случилось, все обговаривать и все доверять. Понимаете, когда начинают в семье молчанку играть, это, как правило, не очень хорошо. А однажды я одну только фразу скажу. У меня была такая ситуация, что мог муж не изменить. На что я, знаете, как любая женщина сказала, может быть, грубо играю. Да подумаешь. А он, знаете, что мне сказал?
Что?
Это, может, меня бы и простило. А вот я сам себя никогда бы не простил.
Понятно. Спасибо большое. Еще раз, да, спасибо большое.
Так романтизированно было сказано. Я думаю, муж для красного словца бы это все сказал. Ничего
ну, там ладно, не... пусть думает
да,
наша слушательница,
здесь,
что
знаете,
так.
Когда люди находятся в длительных отношениях, еще хотела бы вот такую рекомендацию дать, потому что часто ее встречаю в практике. Такой запрос. Например, люди живут длительное время вместе. И приходит, например, один из партнеров приходит и говорит, вот у нас как-то изменились отношения. Вот раньше у нас было такое, мы были все время вместе, нам все интересно было делать вместе. Сейчас прошло время, и мы все время по разным комнатам, по разным компаниям, нам все время нравится разное. И людей начинает это беспокоить. В этом случае я говорю, замечательно. Почему? Потому что отношения – это процесс, и в этом процессе всегда есть определенные этапы. То есть ни в коем случае нельзя этим этапам мешать. Почему? Потому что это отношения разрушит. Отношения идут по принципу слияние-дифференциация. Вот чем дольше вы с партнером находитесь, там 5 лет, 10, 12, 50 лет кто-то вместе, и там, если проследить вообще вот путь этих отношений, там всегда будут люди то ближе друг к другу, и желание будет выше находиться рядом друг с другом, то потом в какой-то момент раз и надо как бы разойтись немножечко по разным полюсам, находясь при этом вместе. Опять ближе друг к другу, опять дальше, ближе дальше, и это нормально, потому что в отношениях это очень важно, давать им идти своим путем, не ставить преграды. А давай мы все равно все время будем вместе, 20 лет вместе прожили, но все время вместе сидим.
Это как в отпуск по одному ездить.
Абсолютно, если люди это устраивает, да, так.
Хорошо, встречаешь человека с чемоданом тараканов прошлого и понимаешь, что лучше быть одному. Хишедоу написал. Лен?
Ну, вообще мы существа социальные, мы всегда будем искать любовь, поэтому лучше быть одному, это только такая, ну, может быть, поддерживающая фраза на короткий период, а потом все-таки мы будем вступать, и мы будем искать себе партнера так или иначе, осознанно или бессознательно.
А подводим итоги голосования. 50%. Что? Угадайте.
50%. Не знаю, что 50%?
С шероховатостями. 50 на 50. Ну,
не идеальный,
да? Но и неплохой.
Я думала наоборот, что идеальные скажут.
20% идеальные, ага. И 30% них, ну, так себе. Как вы сказали, просто человек.
А, то есть у нас большая часть слушателей признала, что, в общем-то, они, мягко говоря, не идеальные.
У них не идеальные партнеры.
А, у них не идеальные партнеры.
Елена Соловьева сегодня была народным психологом. Лен, спасибо, до следующей недели. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.